Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Препятствия духовного роста». Сегодня третья, заключительная часть. Во второй части данной проповеди мы закончили на первом послании к Коринфянам, глава 5, стих 6, где читаем о совершенном Коринфянами грехе блуда. Но так как они не очистились от этого греха, не совершили над собой самосуда, то их постиг Божий суд, как читаем в первом послании к Коринфянам, глава 11, стихи 30 и 31. «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». Символично можно сказать, что их тела пали в пустыне. Господь Иисус осудил их, потому что они были надменны и самодовольны, и не проявили по этому поводу печали и смирения перед Господом Иисусом. Те, которые были немощны, больны и умерли, были наверняка не единственными, которые тоже согрешали и были виновными в этих согрешениях. Господь Иисус принимает строгие меры не только по отношению к отдельным членам, но и по отношению к собранию в общем. Мы видим, что тот, который в соответствии с главой 5 стих 15 характеризуется развращенным, а вернее злым, не был удален из собрания через смерть. Но все члены собрания должны были его, как злого, сами удалить из своей среды. А если Господь Иисус судит, то это касается всего собрания, как целое. И если среди верующих господствует немощь, болезни и смерть, то Иисус говорит ко всем. Поэтому каждый должен спросить: «Дорогой Господь Иисус, ты меня имеешь в виду?» Небесный Отец судит отдельных лиц персонально. Он судит каждого человека в соответствии с его делами, как читаем в первом послании Петра, глава 1, стих 17. «И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Бывают случаи, что и верующие согрешают к смерти в плоти, как следует из первого послания Иоанна, глава 5, стих 16. «Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти». Есть грех к смерти. Не о том говорю, чтобы он молился. Это значит, если Небесный Отец видит, что его искупленный не может больше оставаться в этом мире из-за согрешения к смерти, то просьба о продлении жизни не может его сохранить. В своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна, глава 17, Господь Иисус не просит Отца, чтобы забрать всех искупленных из мира сего, но чтобы он хранил их в этом мире от злого. И если какой-то верующий видит своего брата согрешающим не к смерти, то он должен за него молиться. А в послании Иакова, глава 5, стих 15, читаем в отношении больных и согрешающих: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». И в лице Петра мы видим исцеление от духовного недуга и восстановление в результате молитвы Господа Иисуса, как читаем в Евангелии от Луки 22 и в Евангелии от Иоанна глава 21. Господь Иисус является нашим ходатаем у Отца, поэтому ничто не может изменить и разрушить родственные узы верующих с Небесным Отцом. Что мы в первую очередь должны делать, если видим согрешающего верующего? Мы должны за него молиться, с молитвой идти за него к нашему ходатаю Иисусу Христу. Если мы в этом вопросе будем поступать, как поступал наш Господь Иисус, то будем только с ним говорить, как он говорил по этому вопросу только с Петром. Об этом читаем в Евангелии от Луки, глава 24, стихи 33 и 34. «И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. К сожалению, в настоящее время, перед приходом Господа Иисуса за Своей Церковью, время, о котором Он говорит, сказываю вам, что Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Трудно сейчас найти таких падших в грех верующих и заблудших овец, которые были бы снова восстановлены. Мы спрашиваем себя, почему? Потому что о них говорят очень много плохого, вместо того, чтобы с молитвой идти за таких к нашему ходатаю перед Отцом, к Господу Иисусу и к тому, который впал в согрешение, как читаем в послании Галатам 6, стих 1. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Писание учит нас грех предотвращать или предохранять от греха, а грешника снова приобрести и восстановить его, как читаем в Евангелии от Луки, глава 17, стихи 3 и 4. «Наблюдайте за собою, если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, проси ему». И если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему. Здесь я должен заметить, что наш Господь Иисус совершенно другими глазами смотрит на согрешение. Я уверен, что в этом вопросе исключительно все дети Божьи проявляют слишком мало бдительности и постоянно согрешают. Брат Иисуса Иаков очень точно ставит эти наши упущения перед нашими глазами. В главе 4, стих 17 он пишет: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Прикиньте, пожалуйста, каждый из вас, сколько упущений мы делаем в этом конкретном вопросе хотя бы в течение одного дня. Тогда вы поймете, как часто мы согрешаем. Будьте только честны по отношению к себе. Этот вопрос идет очень глубоко. Грехом является не только то, что мы неверно сделали, но и то, в чем мы видим наши упущения, а их так много в нашей жизни веры. Мы должны также помнить увещевание из Ветхого Завета. «Если же не сделаете так, то согрешите пред Господом и испытаете наказание за грех ваш, который постигнет или найдет вас». Книга чисел 32, стих 23. Грех, о котором говорится в этом месте Писания, был грехом попустительства. Здесь говорится о 2,5 коленах Израиля, которые взяли себе в удел земли за Иорданом к востоку. И если бы они не вооружились перед Господом, чтобы помочь своим братьям овладеть их уделом в обетованной земле Ханаана, но преждевременно ушли бы на покой, то это считалось бы для них грехом. Хорошо и метко сказал по вопросу согрешения Соломон в притчах 28 стих 13. Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, свои преступления, тот будет помилован. Сознается, то есть приносит их Господу Иисусу. А в Новом Завете, можно сказать, мы имеем параллель и более конкретное объяснение к этому высказыванию Соломона. В первом послании Иоанна, глава 1, стих 9, читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, Господь Иисус, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Еще раз противопоставим эти два места Писания. В притчах 28.13 читаем: «Кто сознается и оставляет их, свои преступления, тот будет помилован». А в первом послании Иоанна 1.9 читаем: «Если исповедуем грехи наши, то есть сознаемся перед Господом Иисусом, то Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В первом послании Петра 4 стих 8 читаем, что любовь покрывает множество грехов, но Святой Дух требует в то же время от нас полного признания перед Господом Иисусом. А там, где это необходимо, согласно посланию Иакова 5 стих 16, «Признайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться, много может усиленная молитва праведного». А теперь снова приходим к самому главному пункту нашей темы, к препятствиям нашего духовного роста. Если в Церкви Иисуса, а конкретно в поместном собрании, имеются грехи, то не может быть и духовного роста. Злое следует удалить из среды верующих. И если какой-нибудь верующий обременен грехами, а вода очищения, согласно книге чисел 19, не применяется по отношению к нему, то это собрание будет осквернено. Тогда этого верующего следует удалить из среды Божьего собрания. А если он не очистится очищающей водой, то истребится, как читаем в книге числа, глава 19, стих 20. «Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа. Очистительною водою он не окроплен, он нечист». В Новом Завете в отношении согрешающих апостол Павел пишет Тимофею, как читаем в первом послании Тимофею, глава 5, стих 20. «Согрешающих обличаем перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Поэтому призываю всех слушателей и читателей наших проповедей бодрствовать и уповать на подаваемую нам благодать в явлении Иисуса Христа. При этом мы должны припоясать чресла ума нашего, как читаем в первом послании Петра, глава 1, в стихах с 13 по 16. «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят. Интересное выражение, не правда ли? Препоясав чресло ума вашего. В Святом Писании мы читаем о препоясывании чресла. Это выражение является для нас более понятным, чем препоясывание чресла ума нашего. В проповеди «Пояс и Анафана» я подробно объяснил этот вопрос. Поскольку повторение есть мать учения, то напомню вам некоторые важные аспекты из этой проповеди. При встрече Иоаннафана с Давидом, когда Иоаннафан заключил с Давидом союз, то он добровольно отдал Давиду свои верхние одежды, прочие одежды, а также оружие, меч, лук и пояс. Поскольку мы теперь будем с вами рассматривать смысл пояса, который отдал Иоаннафан Давиду, то прочитаю часть текста из послания Ефесянам, глава 6, стихи с 10 по 18, а именно ту часть, где упоминается препоясывание чресла поясом. «Итак, станьте, препоясав чресло ваше истинною и облегшись в броню праведности, и обув ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых». Пояс упоминается в нашем тексте последним из всех вещей, которые Иоаннафан отдал Давиду. И это не случайное явление. Сам по себе пояс символизирует в Библии готовность. Вспомним по этому поводу, как в Исходе 12, стих 11, следовало есть Пасху. «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны». В этом выражалась готовность израильтян покинуть Египет. А в духе это говорит о том, что каждый человек должен проявить готовность уйти из этого грешного мира и прийти к Господу Иисусу. Но еще более ясно вырисовывается в Новом Завете необходимость нашей готовности, выражающаяся в препоясывании, как мы это видим в приведенных выше стихах. Плюс к этому следует еще отметить, что Господь ждет не только от каждого погибшего грешника готовности дать себя спасти, а от спасенного готовности верно следовать за ним. Он ждет от нас готовности внешней и внутренней, тренировать наш ум, чтобы мы научились мыслить, как мыслил и мыслит Иисус. Поэтому повторяю выше приведенное место Писания из первого послания Петра, глава 1, стих 13. «Посему, возлюбленные, препоясавши чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Это говорит о том, чтобы мы не только познавали Божью волю, но и практиковались все больше и больше ее исполнять. Тогда можем сказать, что мы действительно любим Иисуса, как читаем в Евангелии от Иоанна 14:21, и все больше становимся похожими на Него в действиях и мышлении. Здесь следует сделать большое ударение на тот факт, что пояс, который Иоаннафан отдал Давиду, символизирует готовность и склонность необращенного человека грешить и готовность пробивать в жизни свой путь недозволенными методами. Поскольку слово «пояс» встречается в Библии 48 раз, то он имеет более глубокое значение, чем это нам на первый взгляд кажется. Число 48 символизирует суд. В передаче Иоаннафаном своего пояса Давиду мы видим, что дети Божьи больше на суд не приходят, потому что суд над нашими грехами претерпел Иисус на Голгофе, как читаем в Евангелии от Иоанна 5, стих 24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Мы видим, что практически все, во что был одет Иоаннафан, он передал Давиду. Он ничего не оставляет для себя. В этом действии Иоаннафана мы символично видим передачу кающимся грешникам своей воли в руки Иисуса. Подчинил ли ты уже, дорогой слушатель и читатель, полностью свою волю воле Иисуса? Для того, чтобы это сделать, следует сначала познать волю Иисуса, понять, как Господь смотрит на своеволие или противление. Для этого достаточно процитировать из первой книги Царств, глава 15, стих 23, где речь идет о своеволии Саула, прообраза плоти элиты Израиля. «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и своеволие тоже, что идолопоклонство». Отсюда следует, если идолопоклонство является грехом мерзости, то и своеволие является в глазах Господа грехом мерзости. А в стихе 22, осуждая своеволие Саула, Самуил говорит ему, что послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов и приятны Господу. За непослушание Саула, за то, что он, не дождавшись прихода Самуила, совершил жертву всесожжения, на что он не имел права, Господь отторг от него царство израильское. В первой книге Царств, глава 15, стих 28, читаем об этом. «Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя. Если при покаянии свою волю следует передать в руки Господа и полностью подчинить ее его воле, то каждый должен обязательно знать, в чем заключается воля нашего Господа. Поэтому рассмотрим этот вопрос немного подробней. Привожу несколько примеров. Первый пример. Послание Иакова, глава 1, стих 18. «По своей собственной воле родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания». Это касается всех детей Божьих. А когда человек покаялся и получил Святого Духа, то Бог может ему открыть тайну своей воли. Это мы видим в послании Ефесянам, глава 1, стих 9. «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем». Этот стих сообщает нам о том, что через своего Сына Небесный Отец открыл нам тайну своей воли. Это второе. Теперь посмотрим, в чем же заключается эта Божья воля. Третий пример. Послание Ефесянам, глава 1, стих 5. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей». Значит, вернуть и усыновить свое погибшее творение является содержанием его воли. Но Он хочет не только нас усыновить себе через жертву Иисуса, а и сделать нас сонаследниками Иисуса, сонаследниками небесного богатства у Бога. Как читаем в послании Ефесянам, глава 1, стих 11. «В нем мы и сделались наследниками, бывши предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей». А в-четвертых, Бог хочет, чтобы Его дети были исполнены познанием Его воли. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном. Послание к Колоссянам, глава 1, стих 9. К этому пункту можно еще добавить послание Ефесянам, глава 5, стих 17, и послание Римлянам, глава 12, стих 2. Читаю эти два места Писания. «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». И дальше. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Пятый пример. Далее Божья воля по отношению к своим детям выражается в том, чтобы мы делали добрые дела, постоянно пребывали в молитве, за все благодарили, освящались, то есть отделялись от мира сего, и от всего сердца исполняли Божью волю. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Первое послание Петра 2, стих 15. «Да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа». Послание Евреям, глава 13, стих 21. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». Первое послание Иоанна 5, стих 14. «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божья во Христе Иисусе». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 18. «Ибо воля Божья есть освящение наше». Первое послание Фессалоникийцам, глава 4, стих 3. «Не с видимою услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души». Послание Ефесянам, глава 6, стих 6. Еще много можно сказать о воле Божьей, но закончим эту тему стихом из первого послания Иоанна, глава 2, стих 17. «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Я думаю, что в вопросе препятствий нашего духовного роста Святой Дух довольно ясно и доходчиво объяснил нам смысл выражения «препоясав чресло ума вашего». Поэтому закончим рассмотрение данной темы. Аминь.